11 stacjon, Los Angeles, 6 биолог. Что стали делать? Мои сыновья и сыновья панды, когда горя желанием вступить в бой, собрались вместе паломничества на поле Курукшетра. Комментарий, что вы пропали. Бхагавад-гита – это популярное богословское произведение, суть которого изложена в Гита Махатмья, прославление Гиты. Там, в частности, говорится, что изучать Бхагавад-гиту нужно очень внимательно, с помощью человека, преданного Кришне. В попытках понять ее смысл, очень важно избегать предвзятых толкований, продиктованных корыстными мотивами. Пример того, как следует понимать Бхагавад-гиту, мы находим в самой Гите. Так понял ее Арджуна, который услышал это произведение из уст самого Господа. Если человеку посчастливится услышать Бхагавад-гиту от истинного представителя Господа и понять ее непредвзято, так как понял ее Арджуна, можно считать, что он постиг всю мудрость, заключенную в Ведах и других священных писаниях мира. В Бхагавад-гите читатель найдет все, что содержится в иных писаниях, а также то, чего нет ни в одной другой книге. В этом уникальность Бхагавад-гиты. Она представляет собой совершенное атеистическое учение, ибо ее поведал сам Господь Шри Кришна, Верховная Личность Бога. Беседа с Дхритараштрой Санджайи, приведенная в Махабхарате, составляет канву этого великого философского произведения. Как известно, Бхагавад-гита была поведана на поле битвы Курукшетра, которая с незапамятных времен, со времен ведической цивилизации, почитается местом паломничества. Ее рассказал сам Господь, когда Он пришел на нашу планету, чтобы указать людям путь к постижению истины. В этом стихе ключевым является слово «Дхармакшетра» – место, где совершаются религиозные обряды. Так как в битве на Курукшетре Верховный Господь принял сторону Арджуны, Дхритараштра, отец Куравы, глубоко сомневался в том, что его сыновья удастся одержать победу в предстоящем сражении. Эти сомнения заставляли его обратиться к своему министру Санджайи с вопросом, что они стали делать. Он прекрасно знал, что его сыновья и сыновья его младшего брата Панду собрались на Курукшетре, чтобы вступить в бой. И тем не менее, его вопрос не лишен смысла. Он не хотел, чтобы двоюродные братья заключили перемирие, но в то же время беспокоился за судьбу своих сыновей и за исход сражения. Поскольку полем сражения выбрали Курукшетру, место, которое, согласно ведам, является святым даже для небожителей, Дхритараштра боялся, что святое место может повлиять на исход битвы. Он прекрасно понимал, что это влияние будет помогать Арджуне и сыновьям Панды, так как все они были праведны от рождения. Санджайя был учеником Вьясы, и по милости Вьясы, даже находясь в покое Дхритараштры, мог видеть все, что происходило на поле битвы Курукшетры. Поэтому Дхритараштра спросил его о том, что делается на месте сражения. Сыновья Панду и сыновья Дхритараштры принадлежали к одному роду. Но вопрос Дхритараштры выдает его отношение к племянникам. Он умышленно причисляет к роду Куру только своих сыновей, тем самым лишая сыновей Панду их наследственных прав. Это свидетельствует о нелюбви Дхритараштры к сыновьям Панду. Итак, с самого начала повествования становится ясно, что на священном поле Курукшетра, где находится сам отец религии Шри Кришна, будут словно на рисовом поле во время прополки вырваны все сорняки, сын Дхритараштры Дурьодхана и другие, и что победу по воле Господа одержат истинно праведные люди во главе с Юдхиштхирой. Таков смысл слов Дхармакшетра и Курукшетра, помимо их значения в контексте ведической культуры и истории. Дхритараштра спросил: «О Санджайя, что стали делать мои сыновья и сыновья Панды, когда, горя желанием вступить в бой, собрались вместе паломничества на поле Курукшетра?»
Обзор армии на поле битвы Курукшетры, текст первый, глава первая. Итак, воины, что бы вам говорить, всегда имели место быть в истории человечества. С незапамятных времен. Это имеет место быть. Даже на высших планетах существуют воины, демоны. Да, почему? Потому что все люди, все разумные существа делятся на две категории. Божественные и демонические натуры. Есть целая глава Бхагавад-гиты, которая описывает суть живых существ. Они делятся. Они имеют разные качества. И они не уживают друг с другом эти качества. Не понимают друг друга. У них разные цели жизни, разные моральные основы, разные научные системы. Все разное. Это прям в противоположном направлении движется цивилизация, направление, культуры, политика несовместимы. То есть божественная и демоническая натура, они сражаются. И обе эти натуры наделены могуществом, силой. Демоны так же могучны, как полубоги, бывают сильнее. Но иногда побеждают, чаще всего, вернее, полубоги. Но время от времени демоны проявляют большую силу. И в Бхагаватах, в Пуранах описывается, почему. Что же дает силу тем или иным качествам людей, плохим или хорошим, демоническим или божественным качествам. Например, в нашей практике мы видим, что божественные качества могут быть еще слабыми, а материальные, демонические еще сильными, и нам трудно. Что же дает силу этим моим демоническим качествам? Как же ослабить это влияние? Как же сделать свои божественные качества сильнее? Где этот принцип? В чем секрет? И Пурана говорится, что силу и добру, и злу дает один и тот же источник. Высшая благость, которая не различает ни добра, ни зла. То есть абсолютно истинно руководствуется совершенно другими нечеловеческими интересами вот в этом плане Вселенной. То есть, другими словами, демоны полубоги должны сражаться. Это не какой-то недостаток творения, что Брама, может быть, несовершенным образом создал, и нам приходится отстаивать теперь путем силы, несовершенства, исправлять каким-то образом. Недостаток творения. Нет, это не недостаток творения, это часть плана Всевышнего. Что войны, они неизбежны в этой мире, по этой причине. Как? Даже праведники в материальном мире, они совершают множество ошибок или оскорблений. И вот когда наша праведная часть совершает оскорбление, она лишает им поддержки свыше. То есть мы преданы, но нам чувствуем, что мы слабы, преданы. Нет сил совершать преданность. Хотя мы даже знаем все правила, писания, что надо делать, что не нужно делать. Но силы себе энтузиазма и решимости найти не можем. Это означает, что мы тому оскорбление. И совершая оскорбление, мы ослабляем свою духовную сторону. Как, например, полубоги, их учитель Брихаспати. Писывается, что Индра, глава полубогов, он непосредственно получает знание, что или нет Брихаспати. Учитель, гуру всех полубогов. Но иногда Индра имеет свойство гордиться. Ложно гордость свойственна всем, и даже Индре, царю райским планам. Эта гордость может вылиться по отношению к духовному учителю также. И наша цель – удовлетворить духовного учителя, чтобы получить от него милость, то есть силу, духовную силу, чтобы возвыситься. Но если мы совершаем оскорбление, мы не получаем эту милость. И мы получаем недостаточно много ее, как хотим. То есть не чувствуем себе могущества какого-то, развития, как бы топчемся на месте. И Индра, поскольку в Брихаспати он довольно часто появлялся во дворце Индры, он мог просто иногда пройти мимо, появиться, снова уйти, как бы почти бесцельно с точки зрения Индры, он привык к этому явлению. Часто рядом. То он постоянно будет. Поэтому однажды он не поклонился ему, но только что появился его. И Индра не поклонился ему. Считает уже обычным каким-то явлением. Но Брихаспати сразу заметил, что Индра возгордился. И он посмотрел и сказал, останешься Индра. Индра, конечно, сразу все понял в результате. аппарат Сидра, он благостный, благостное существо. И когда он совершает ошибку, он очень быстро понимает, что он совершил ошибку. Глубоко. Но ошибка была совершена, и Индра стал свиньей, как и сказал Бриханский. Он просто пропал с райских планет, куда-то исчез, и даже полубоги они искали Индру и очень беспокойны были, где же Индра, управление. Необходимо каждую минуту, каждый час на райских планетах нужно управлять. Нужен царь. Опасная ситуация, нет царя, значит демоны, очень близко демоны, не станут сильнее сейчас. Они бросились искать Индру, но даже полубоги не могли понять, где же Индра находится, куда он скрылся. Тогда они обратились к Брахме и попросили найти Индру. Брахма нашел Индру. Он более беспристрастный, чем полубоги. Полубоги не могли найти его в форме жизни свиньи. Не могли себе представить его. Не искали просто. Но Брахма более беспристрастный, его нашел. Потому что искал и в этой области тоже. Проверил также самое царство наряду с другими. И быстро обнаружил функцию дамки Индру. Индра? Это ты? Если Брахма? Я сказал, конечно, я. А кто же еще? Я Индра. Заметили, что? Все же существа думают, что они Индра. Любого спросили, ты не Индра? Конечно, нет. Ты разве не хозяин своей судьбы? Конечно, хозяин своей судьбы. Вы точно по адресу сказали. Я Индра. Я здесь решаю, я тут главный, у меня тут семья, дети, то есть я управляю все здесь, я Индра. Ты что ты сделаешь, Индра? Пошли в рай. Какой рай? Рама. О чем ты говоришь? Поздно. Дети, семья, прекрасные подруги. Друзья, родители, особенно эти поросята молочные перед только что. Такой рай. Не беспокой меня, пожалуйста. Зачем мне рай? У меня все очень хорошо. И то есть в результате оскорбления духовного учителя у Индры очень усилились материальные желания. Настолько сильно, что он был неузнаваем в этой форме жизни для полубога. Бог получил такую форму жизни. Такая история. И Брахма знал, что нужно как-то вернуть Индру, и он пролил свою милость. Каждый день приходил человек и зарезал одного поросенка молочного на праздник. Их обычно по праздникам. И объявили праздник непрерывно в течение многих дней. Всю семью Индры зарезали по случаю праздника. И когда съели последнего поросенка, Индра сказал, я возвращаюсь в рай. Я больше не могу жить этой жизнью, я вообще страдаю. И так иногда слабеют духовные качества, иногда слабеют материальные качества. Силу дает высший разум. То есть абсолютно истина. Верховная личность Бога ответственна за это. Какая часть сильнее будет вселенной, демоническая или божественная, зависит от поведения тех и других существ. Так же, как полубоги могут гордиться, так же демоны могут гордиться. И обычно после таких падений полубоги слабеют настолько, что демоны, они побеждают. Вселенная, она сильно меняется в это время. Она управляется демоническими силами. И также очень хорошо управляется. Совершенно вовремя. При помощи того же знания демоны будут хорошо управляться. Но, только одно но. О боге никто не знает ничего. Все остальное очень хорошо. И даже, может быть, люди могут быть счастливы при управлении. Даже более счастливы могут быть, материально более обеспечены. Как правление Хирани Кашипу, люди были более обеспечены, чем при святых царях. Итак, нельзя упрекнуть, что у них недостаток заботы или внимания к людям, какой-то добродетели мирской. Есть запас силы, добродетели. Именно эта добродетель высшая делает их сильными в своей деятельности, демонов. Но цель их удовлетворить свои чувства, свое ложное эго, чувство престижа, славы, богатства и прочие вещи, материальные. И они идут тем же путем, но удовлетворяют не Бога, а свои чувства. В этом лишь различие. И когда это происходит, полубоги становятся жалкими, выглядят очень непривлекательно, как преданные в Кали-Югу. Они могут выглядеть непривлекательно, потому что не имеют хороших условий жизни.
Только по этой причине. Предметы очи, они сияющие, привлекательные. Но когда плохие условия они попадают, они теряют этот свет. Как Джада Бхарат, он выглядел просто сумасшедшим, покрытый грязью человек. Но когда его хотели приносить жертву и омыли, увидели, он сияет на самом деле. То есть преданные они имеют сияющую природу. Как однажды в этом городе пришел новый человек, он посидел на лекции, а потом пришел ко мне лично и спросил. Мне все нравится, лекция понравилась, я вот хочу слушать и изучать, но у меня вот только один вопрос. Ну почему вот все люди некрасивые? Я об этом и думаю, мне казалось, преданные красивые, все красивее, чем материалисты. Но он имеет в виду, что они не ухожены, плохо одеты, не следят за собой, может быть, они не очень заинтересованы в внешнем виде. Это они некрасивые, кажутся непривлекательными. Они очень привлекательные, но они в плохих условиях находятся. И также полубоги, когда они совершают оскорбления, они теряют силу и выглядят как нищие, в рубищах, без украшений, без сияний. Они тут протянуты рукой. Вот это называется полубоги. Демоны смеются на них, смотрите, полубоги. То есть, ну, их создали искусственно такими. В результате оскорбления они стали такими. Но их изначальная природа, она могущественно сияющая. Также преданные, они очень могущественны по своей природе. Когда эта цивилизация духовная разовьется, то ачарьи утверждают, все в один голос, неслыханное процветание будет на планете. Неслыханное, мы не можем в этом сейчас ни услышать, ни представить. Какие будут личности, как они будут себя проявлять в творчестве, в деятельности, во всех сферах как бы, жизни людей. Появятся великие примеры, неслыханные примеры. То есть представить трудно будет. И также Прабхупада в одном месте сказал, что если вы не создадите условий, святые у вас не появятся. Он привел пример из химии. Если вы создадите необходимые условия для того, чтобы эксперимент какой-то, химический опыт провести, успешно, удачно, вы должны учесть все параметры времени, пропорции реагентов, температуру и прочее, как это необходимо сделать. И будет хороший результат, вы получите необходимую смесь, соединение элементов. Успешный будет эксперимент. Но если вы не соблюдете этих параметров, будет неуспешный эксперимент. Не будет результата. Итак, в западном мире святых людей мы не получаем ни системы образования, ни системы высшего образования, ни системы науки, ни из опыта жизни даже люди не могут стать святыми. Потому что нет условий, не созданы условия для этого. Итак, они слабеют эти качества. В них теряют веру только потому, что они очень слабые. Но они есть. Святость дремлет, любовь дремлет. Почти не проявлена, но можно догадаться, представить человеку, что есть в сердце нечто, что также требует развития человека, духовное знание. А затем, когда полубоги не могут больше терпеть свое унижение, вот, такое слабое положение, они идут к Господу Вишну или Брахме. Значит, искренне молиться, очень сильные молитвы, пережитые через горе, через страдания, они пришли к этому. Они обращаются с огромной силой молитвы. Если Господь не слышит, то они к Браме, Брама обращается. Иногда Господь Вишну обращается непосредственно к полубогам, отвечает, а иногда через Браму придет послание. Но он говорит, что нужно делать для всеобщего блага, таким образом восстановиться в своей добродетели, в своем сиянии великолепии, величии. Он дает наставление, как Прабхупада дал наставление, 16 кругов, 4 принципа. Изучайте только священные писания, парамахамс. Не изучайте литературу, подобную отбросам. Дал нам высшие стандарты пищи, знания, философии, культуры, одежды, отношений, семьи. Так, следуйте и возвышайтесь постепенно. То есть Господь Вишну, он не берет волшебную палочку и за них ничего не делает. Он говорит, теперь вы должны следовать вот таким правилам, и вы достигнете то, чего вы хотите. Иногда полубоги, получив это наставление, начинают действовать в направлении. Как он сказал? Терпеливо начинают пахтать океан молочный вместе с демонами, принимая все их условия, смиренно, служа вместе, сотрудничая с демоничными существами. Зная наперед, что нектару не достанется, демоны не рассчитывают на это, они их обманут. Но они верят в Вишну. Вишну сказал, значит, мы восстановимся в своем божестве. И не привязывайтесь к никаким плодам деятельности, из океана молочного будут различные вещи, хорошие привлекательные исходить. Не обращайте внимания на это. Демон это будет делить, вы не должны быть в стороне смиренно. Даже когда появится нектар бессмертия, вы должны быть молчаливы, смиренны и кротки. О, какой это скажу. Я приду и распределю, как мне будет сам. И полубоги имели в это веру и знали эту высшую цель. Демоны привлекались только Амритой. Они не ждали никакого воплощения аватара. Махинимурти обманывает их, это нектар бессмертия полубогам, и они восстанавливаются в своем величии и благочестии. Потом, как правило, происходит так. Когда полубоги получают силу, у них тоже есть ложная вера. Ну, теперь мы разберем их веру. Теперь покажем истинное место. Они на нас забыли, что истинное место. Где должно быть это зло? И начинают так притеснять, что переделать на смиренные грудки. Вот как. Это все чередуется. Это испокон века, с рождения Вселенной, эти войны. И меняется. То демоны сильные, то полубоги сильнее, эти слабые. И так, когда эти демоны становятся слабыми, несчастными, начинают страдать. И говорят уже философские вещи, что мы тоже вид жизни, мы тоже имеем право на жизнь. У нас тоже есть свои права. И мы исполняем свои обязанности. Мы следуем своей карме, своей природе. Что греховно в нашей природе? Если мы такие родились, мы созданы Брахмой. И они обращаются к Господу Шиве, как правило, они обращаются к Вишну и жалуются ему, поскольку он Ашутоша, он сострадает всем, даже демоничным существам. Он говорит, хорошо, что вы хотите. Мы хотим жить в спокойном мире. Мир, счастье, любовь, равенство, братство. Мы не хотим никаких войн, мы уже устали, мы хотим жить мирно и счастливо. Помоги нам. Как укрой нас от этих злых пугалов. Господь Вишну говорит, да будет так. И вот вам Трипура. Трипура — это три города, значит. Трипура — это золотой город, серебряный город и железный город, бронзовый. Это модель Вселенной маленькая. Небольшая модель Вселенной в этой Вселенной, где есть райские миры, средние миры, низшие миры. Вот вам отдельная вселенная, демоны. Вот тут вы будете неуязвимы, сюда ни один полубог и их оружие не проникнут. Как только вы в Трипуре, вы защищены моим благословением. Ни один полубог, никакое их оружие не проникнет в Трипуру. Вы защищены. И демоны, они начинают жить там. Демон Майя управляет. Кого-то в рай сами посылают, кого-то на среднюю, кого-то в ад. То есть сами они там законы издают. И вселенная их тут тоже функционирует. Брихаспати дают им знания, то есть, простите, Шукрачарья дают им знания, свой гуру есть. Все прекрасно работает, описывается. Они настолько идеально создали эту цивилизацию. Если было прислушаться к Трипуре проницательным ухом полубога, то там только смех и счастье. Все были счастливы, все веселились, все радовались, были приятные вещи. Не было никаких страданий, плача и прочего. И так не зажили счастливы, полубоги счастливы были, демоны были счастливы. Но затем, когда демоны стали очень счастливы, один из них подумал, а вы помните, что с нами делали полубоги? Давайте вспомним подробно героев войны наших, поменем. И вспомним, при каких обстоятельствах это было. Так начинается проблема, да? Все сидят, мирно принимают просад, слушают Бхагавад-гиту, все хорошо. И вдруг кто-то говорит, а вы помните, что было в прошлом? И начинается разборки. Помните? Это сознание демона. То есть проблемы сейчас явно нет. Но ее можно создать. Вспомнить, что при помощи смары. При помощи смары можно обрести сознание Кришны, а можно обрести сознание Майи. Смотря на что мы медитируем, чего мы хотим. То есть мы усилим это. И Кришна даст нам силу, веру. Любую мысль, которую мы принимаем в сердце, она становится очень могущественной. Которую мы принимаем в сердце. То есть душа, духовная энергия дает силу. И злу, и добру. Это просто наш выбор. Поэтому и добро, и зло одинаковые. В равной степени. Потому что источник силы один и тот же. Эта вечная борьба, она рискуется иногда вот как это. две капли знают, вот эти вот инь-янь, в этом круге вечно вращается, круг зло, да, кто же победит, кто же не победит. Это вечно, вечно, никто не побеждает. Они чередуют, как зима и лето. Матрас пошла, стукан, туяш, и то, что ты только да, ган, парень, не остаться сейчас, оборота. Постоянно, постоянно происходит. Смысл не в этом, смысл в другом. Познать источник, его волю. И они обсуждают, что делать будем дальше. Да, пора наказать богов. Приходится к этому решению. Демон Майл благочестив. Он говорит, не стоит это делать. Не стоит мстить. Все уже видно, все уже хорошо. Вы вообще, чего вам не хватает? Да, нам всего хватает. Кроме одного, мы хотим установить истину. Теперь мы должны доказать, кто такие полубоги на самом деле. Чтобы полубоги себе много не мнили. Но потеряли репутацию, хотим его восстановить, реванш. И никто не слушает демона Майя. Все. Оружие, преимущество у нас. Мы воюем там, а чтобы скрыться в Трипуру. И вообще жизнь не стала полубогам. Еще хуже стало полубогам. Раньше у них не было Трипуры, они воевали честно, а теперь они воюют, скрываются, и они недоступны. И они тоже стали молиться Вишну. И Вишну сказал, и Вишну сам лично пришел в эту войну, и Шива там тоже участвовал, все эти играющие полубоги, кроме Брамы, тоже принимали участие, Трипуру разрушил сам Господь Шива. Одной стрелой. Эти войны всегда продолжаются на всех уровнях. В человеческом обществе также имеют место быть войны. Как? Из наказания, как лишь тебе? Я, подожди, из наказание, как объясняет? И средств установления, и средств подавления беззакония, я наказание. То есть война, вот так это способ наказания. Когда установится беззаконие. Например, когда люди нарушают закон, то просто закон наказывает. Все просто. Ну а если беззаконие узаканивается, кто накажет? Он уже не накажет. Люди могут изменить закон. В своем обществе, допустим, могут придумать новые законы. Как это случилось на битве на Курукшетре? То есть Дритараштра, он создал ситуацию беззаконную, но как он ее узаконил? Он лишил права наследства пандавов, хотя не имел права это делать. Но он был старшим членом семейства и сделал это. Пользуясь своим положением. То есть он злоупотребил своим положением. И в этом случае, если царь злоупотребляет своим положением, то есть император злоупотребляет, как вы исправите императора? В его руках закон. Он присудит Бога. Что вы с этим сделаете? Вот тут война решает. Вот в этом случае совершаются войны. Тогда добро тоже группируется, пандавы тоже объединяются в армию, зло объединяется в армию, добро объединяется в армию, начинается сражение под контролем Кришны. Вот таким образом эта ситуация была создана, но Дритарашта, видите, он имел некоторые знания, он понимал, что Курукшетра, святое место, оно может повлиять на исход сражения. Он понимал внутри, что действовал неправильно. Не только сам, но и потому, что многие браманы говорили ему об этом. Когда Дурьотхана совершал злодеяния, после каждой акции браманы приходили во дворец и говорили об этом Дритараште и Дурьотхане. Вместе. Дритарашта, и Дритарашта слышал истину, сам, но был привязан к сыну. И он скорбел и о сыне, и об этом положении, и о себе, что не может справиться с чувствами, а потакает Дритарашта. А Дритарашта пользовался слабостью отца, вел себя просто как негодяй, вызывающий мозг. Даже когда браманы, несколько человек приходили в дворец и отчитывали Дритарашту, перечисляя все его злодеяния, Дрёдхана стоял, ухмыляясь, смотря в сторону, и хлопал себя по бедру. Говорите, что хотите вообще. Мне плевать на себя. Вот так относится к другому учителям. И тогда один браман сказал в гневе, ты себя хлопаешь по бедру? Эти бедра будут раздроблены палец. Вот с этого началось проклятие. Дрёдхана имел проклятие, и Дритарашта имел проклятие брамана. Поэтому он думал, на Курукшетре, Курукшетре святое место. И оно может повлиять, вот это может исполниться, что Брама говорит. На этом месте больше, это священное место. Например, если мы имеем какие-то привычные черты характера, узаконенные нашим разумом, напряжаем святую Брама. Это же повлияет, даже разоблачит нашу чистоту. Когда мы приехали первый раз в Вриндаван, в Майяпур, то нас предупредили старшие преданные, не ешьте левой рукой. Не смотрите, сразу это заметили. И скажут, что вы млечники. Какие же они ваши навыки ждите? Они только едят, не знаете, что я что? Они едят левой рукой. Той рукой, которую люди анус моют. Они едят пищу. Это млечка. Он не знаком с правилом чистоты. А они не почитают садху, когда проходят мимо них садху. Они вообще на них внимания пробегают мимо. Вас мгновенно дхама разоблачит. Дхама – это то место, где поддерживают традиции духовного мира. Прабхупада хотел, чтобы в Вриндаван приезжали преданные, чтобы постоянно освежали свое сознание Кришны. А что он приезжает с тех мест, где узаконены греховные животные. Интоксикации, пожалуйста, доступны, ненаказуемо. В любое время года и суток. Хоть тонны спиртного выпивает на душу населения, не знаю, сколько там сейчас год в России, это страшная цифра. Не помню.
Сейчас 17.
18 литров. Спирта чистого.
Включаем
младенцев и стариков. 18 литров чистого спирта, включаем младенцев и стариков. Геноцид. Вот это узаконено вполне. Узаконено аборты. Много вещей незаконен, которыми люди пользуются также. Почти узаконены. Негласно незаконен. Много чего происходит там. Слушай, океан порока называется. Не перечисляйте, что такое Калюга, океан порока. И там даже не копаются улицы. Ужасно. Но если приезжаем в Вриндаван, у нас освежается сознание, омолаживается сознание. Мы возвращаемся как бы к изначальному мышлению, к изначальным чувствам, к изначальному пониманию Бога, что Бог, личность, играет, действует, имеет отношение с каждым живым существом, и мы хотим вступить в эти отношения с Богом. Вот она цивилизация. Когда человек общается с Богом, это цивилизация. Когда он не общается с Богом, это уже не цивилизация. Это уже узаконенный грех. И поэтому Дхритарашна очень беспокоится об этом. Что же это святое место и что там делают мои сыновья и Панду? Как они себя чувствуют? И знаете, как он радуется сначала? Он вдохновляется, когда Санджая говорит ему с вашего расстояния. Арджуна отказывается от битвы. И ты понимаешь, что хорошо себя, лучше. Здорово. Вот оно влияние святого места, видите? Вот их недостаток, праведники. С праведниками легко. Что они отказываются? Не насилие. С ними легко справиться. Это хорошо, что это святое место. Дрёхин думал точно так же. Вернее, это его Шакуни научил дальше. Говорит, ты знаешь, пандавы, они на самом деле слабые, потому что они праведники. Слабость заключается в том, что праведник никогда не нарушит закона Бога. А мы не ограничены никакими законами. Мы можем приступать к любые границы вообще. А они, поскольку праведники, в этом их и слабость. Поэтому очень легко победим пандавы. Там интрига, там поджог, там яд под цветью. У нас нет границ, а у них есть. Они на них видят тем же самым, никогда. Как правило. Но при этом панды всегда остались живы и защищены. Тогда Шакуни смекнул вперед. Тут дело не в этом. Вся проблема в Кришне. Кришне покровительство. Вот это уже проблема. Вот если мы Кришну притянем на свою сторону, сказал Шакуни, вот тогда мы выиграем все. Просто все остальное. Значит, нужно Кришну просто перетянуть на свою сторону. Как это сделал Дрёдзин, я тебе скажу. Пригласил на пир на обед. Знаете, если вы живете в серьезном обществе, вас приглашают в гости, это не простой акт. Это очень глубокий акт. Рупа Гасвами говорит, это один из шести принципов дадателя. Если это сделать на самом деле с полным вниманием гостя примете, по всем правилам принятия дорогого гостя, оставите глубокий след его сердца, и он должен быть ответить. Если ты серьезно человек, он не сможет держать это при себе. Он почувствовал себя обязанным ответить правду. И Дрёдхана решил замыслить такую политику. Я удовлетворю Кришну, я приготовлю такой царский пир для него. Ко всем правильным предписаниям приходит. И он будет обязан. И, конечно же, спросит, что ты хочешь, Дрёдхана, какой шикарный. И вот тогда я знаю, что. Он не единожды так выступал, перенимая на свою сторону великих воинов, которые на самом деле благоволили Пандавам. Он их сманивал к себе именно таким способом. Шатер расставлял в том месте, где проезжал этот воин.
Шалин.
И там обед, служение, растирали стопы, все. И когда человек просыпался, говорил, ну, я должен чем-то отплатить, я же не могу это все так принять. Он говорил, оставайся на моей стороне. И человек попадал в ловушку. Это Дурьотхана замыслил этот план, как Кришна тоже перетянет на свою сторону, каким путем, обед, пир. И вот он приходит, перед Кришной кланяется, очень такой Дурьотхана, знаете, благочестивый. Он знает, как играть эту роль. Ведь правильное предписание все есть, сыграть роль несложно. Все известно, как ведут все праведники. Можно войти в эту роль на всю жизнь. Ну, то есть при желании, конечно. Да, сложно там войти на всю жизнь в роль. Но при желании можно. Но Кришна сказал, Дурьотхана, к тебе не пойду на обед. Тогда Дурьотхана достал козырь и сказал, ты, Бхагаван, великая личность. А великая личность не делает различия между людьми. Он не говорит, тебя люблю, тебя не люблю. Он принимает любое приглашение. Любое проявление любви принимает. А это значит Бхагаван. Так что я тебе говорю, если ты Бхагаван, то должен отвечать этим стандартным Бхагаванам. Должен принять его приглашение. Ну что Кришна парировал, здорово просто. Он сказал, конечно, так должно быть, но только в двух случаях это нужно. Либо с любовью тебе предлагают обед, либо ты умираешь с голоду, тоже можешь поесть белок. А я не голоден, Дрёдхана, и любви у тебя тоже нет. Поэтому нет причин у тебя обедать. Хари Кришна. Дрёдхана не мог достать больше никаких козырей, он их разоблачил просто. Любви нет, все, сразу в сердце посмотрел Дрёдхана. Бхагаван. То есть, таким образом, он не дал ему силу его благочестию. Он оставил его быть демоном. И Дурьотхана еще больше разозлился после. Еще больше в гнев впал. То есть Кришна только поддержал его демоническую природу, усилил его. Потому что он знал, будет война. И без Дурьотхана этой войны не будет. Именно Дурьотхана будет центром этого всего. Он организует эту войну. И Кришна поделил его, таким же эти качества. Я куда пошел, Кришна? Пошел к Видуре. На обед. А Видур даже ничего не приготовил толком, потому что он был не готов к приему Кришны. У него были какие-то бананы, но он так был поражен, что Кришна сам лично пришел к нему, столько любви, столько бхавы в сердце Видуры. Побежал с какими-то бананами, нашел какие-то бананы, сидел перед Господом, такие слова ему говорил великолепные, и стал чистить бананы, чтобы накормить его. Быстро чистил бананы выбрасывал, шкурки складывал. И Кришна сидел, слушал Видуру и жевал эти шкурки с удовольствием. Ел эти шкурки. Не знаю, кто это наблюдал, но кто-то был очевидцем. Все поражались люди, что Кришна, Бхагаван, ест шкурки от бананов. Цивилизованные люди не едят шкурки от бананов. Они их выбрасывают, но Кришна ел шкурки от бананов Видуры, как не так. И таким же, когда Кришна принимает наше приглашение, наше служение, мы становимся очень сильными в сознании Кришны. С этим получаем силу, патранку, спам, халам, даям, то есть юме, пахтя, проявляч, кати. С любовью принцип, я принимаю, он нас принимает, автоматически человек становится сильным и убежденным в своей вере, в сознании Кришны. То есть это наша главная цель. Так вести себя, чтобы Кришна принял, но условие очень высокое. С любовью. Только любовь. Простые вещи доступны, но с любовью. И вот это вот «но», вот это вот. Вторая часть очень сложная. Как же вложить по любовь? Вот для этого преданные общаются с другими преданными. Чего Дрёдхана избегал вообще. Он никогда не участвовал в таких беседах, где прославляют Кришну, например. Восхищают его качеством. Итак, Кришна принимает слова любви, мысли любви, поступки любви, пища приготовлена с любовью, деятельность для удовлетворения Кришны. Иногда Прабхупада говорит, это будет подобно тому, как вы желудок питаете в теле. Кришна такое же удовлетворение. Если вкладывать туда свою энергию с любовью, хорошую пищу, хорошего высшего качества, специально приготовленный для этого желудка, ведь вы же не готовите ему то, что он не может переварить. Значит, какие-то поступки не нужно делать. Несварение будет. Мы страдаем тогда от этого себя. И то, что Кришна любит, мы предлагаем ему. Так, любовь культивируется, но он принимает. И таким образом он дает силу всему организму. И преданность становится привлекательной. Как Господь читает это сделать. Он показал, насколько привлекательно преданное служение. Все это уже было давно в упадке. Вайшнавы считались просто попрошайками. Живущими по деревьям, вечно пыльные, какие-то в поношенных одеждах ходят там. Не привлекала их культура. Люди боялись такой культуры. Считали, что эта секта вообще на все отнимает. Люди в нищете, эти живут, повторяя Харе Кришна, эти нищие люди, они просто плачут от того, что им есть нечего. Вот они плачут Кришна, Кришна, Кришна. Пустые желудки, они не работают. Они будут поддерживать свою семью. Но когда Господь Читания пришел, он показал преданность во всем великолепии. Он показал, какие бывают преданные. Мукунда сказал этот фар. Хочешь третий чистый преданный посмотреть? Чистый преданный? Ты не шутишь? Конечно, хочу. Чистый преданный редко. Пойду. Он пришел в дом, привел его к Пундаре Гаудимити. Пундаре Гаудимити богаче. Очень богаче. Это чистый преданный. Гатар смотрит. Комната. Вся выше этого, знаете, все. Вещи драгоценные. Полынка устирована. Люфтер, светильники, кровать, шелковый, белый покрывало, жемчужины, какие-то вышивки. Лежит Пундарик Ведянитхи, надушенный весь, ароматный, волосы такие завитые, маникюр на ногтях, весь в кольцах, в браслетах, в ожерельях, в шелковых одеждах. И в зеркало смотрит на себя, раскрашенный, подъемные глаза, поправляет свои локоны и курит кальян. Вот это чистый преданный. Харе Кришна, я не знаю. Куда ты меня привел? Это что за чистый преданный? Да чистый преданный должен жить под деревом. В рваной ганче. Но он должен быть отреченный вот таким вот. Есть из крышки человеческого черепа. Дорогие, что это добрый жизнь, вот такой крышки. Ну, так люди видели, вот это вот сознание Кришны. Но Господь Читания сказал, иди. И Мукунда привел туда Гададхара. Гададхар сначала просто был без толку. Он что, шутит? Почему он сюда привел? Что это тут делает? Мукунда понял, что он делает. И улыбался. Посмотрите. Он запел шутку. Мукунда же умеет петь, знает что. Он предложил, что такое Шримад-Бхагаватам там потрясающе. Который стимулирует бхакти. Есть шлоки Бхагавата, которые очень могущественно стимулируют бхакти. Сразу сердце размечает. Сразу слезы могут пролиться. Ну, если когда мы готовы, то шлоку запеть, и мы сразу заплачем. Сразу же, как только мы готовы. Если маска из холодильника достать, то оно сразу не расплавится. Но если вы еще сначала подержите в тепле, потом на солнце еще поставите, то еще чуть-чуть оно уже все раз. Вот когда мы уже готовы к этому, то вот эту шлоку нужно послушать. Кому же должен поклоняться, как не Верховному Господу Кришне, там, восклицание? Кому? Куда она пришла, чтобы убить его отравленную врагу? Ведьма. Она пришла убить его. Убийца пришла. Выпить кровь младенца. А он ее принял как собственную мать. Вот кому поклоняться, скажите, как не Кришне? Вот такая вот шлока из Бхагавата. И когда пропел Мукунда, атмосфера вдруг сразу в комнате изменилась. Пундарик Ведянитхи выронил зеркало. Глаза его остановились. Он оцепенел. Кальян выпал изо рта. Слезы полились. Он стал повторять, кому же еще поклоняться? Кто еще более милостивый? Путана пришла убить его. Боже! Он ее принял как собственную мать, дал ей освобождение. Он ей дал всю любовь. Он стал кричать в ответ. Боже, как милостив, Кришна кричать, рвать одежду, вырвал свои надушные волосы. Он катался несколько часов по полу, вот с таким восклицанием пытаясь осознать, насколько милостив Кришна. У Мукунды дрожь пошла по телу, волосы поделились дыбом. Несколько часов не мог выйти из транса, говорит, это чистый преданный. Удали, говорит. Так, преданное служение очень привлекательно, на самом деле. Только благодаря преданному служению можем иметь и богатство, и процветание, и счастье в этом мире. Что кто-то совершает преданное служение, или совершал преданное служение, или собирается совершать преданное служение. Сейчас нет такого запаса кармы, чтобы рассчитывали на какое-то устойчивое счастье в этом мире. Очень неустойчивое счастье, даже семейное. Вы не знаете, сколько вы проживете в семейной жизни, даже что счастливы или несчастливы. Никто не знает, никто не уверен в этом. Нет устойчивой кармы. Почему? Нет устойчивого преданного служения. Люди то атеисты, то верующие, то атеисты, то верующие. Вот в чем причина. Это все отношение к Богу. Но когда мы в святом месте, начинаем понимать, что преданное служение должно быть бескорыстным и непрерывным. Вот что требуется. А нет времени, от времени до времени, когда нам плохо, мы молимся Богу, когда хорошо, мы забываем. Мы атеисты и верующие, знаете, как мода повернет, как ситуация. Нет. Но если мы сделаем свое служение стабильным, мы достигнем стабильного процветания. Это также включает в себя артху, каму, мокшу. Все составляющие цивилизации есть в бхакти-йоге, в служении Богу. Поэтому преданное служение описывается как наивысший привлекательный принцип, потому что Кришна привлекательный. Он богат, красив, говорит, мы не нищие. У нас большие знания, мы можем спорить с учеными, и у нас есть Кришна, его богатство. Мы никогда не имеем менталитет нищего, хотя живем просто. Так преданное служение гарантирует процветание. Но тогда, когда преданный не желает этого, без желания выгоды приходит правильный результат. Это результат. Итак, Кударика Кавидинхи был предан Кришне, а не своему богатству. Поэтому богатство не мешало Арджуна, Юдхиштхира, Пандавы, императоры мира, они обладали всей планетой, управляют. Но они были привязаны к этому. Более того, Юдхиштхира принял это царство без всякого желания. Так описывается. После битвы Курукшетры Юдхиштхира не хотел принимать царство. Даже Кришна не мог в этом убедить. Бхишма убедил его. Его враг. С любовью должен это сделать. Почему он должен это сделать? Как он должен потом управлять каким образом? Он принял без желания это все. Как Гопкумар принимал, без желания, пост Индры, пост Брамы. Почему Индра просил его? Когда Гопкумар поднялся на Индра-локу, Индра увидел такую сияющую личность, как свой Кунтхи. Оставайся здесь, поуправляй царством небесным. Мы только получим благо все. Но у Гопкумара были другие планы, он шел на Вайкунтху. Но раз Индра просит, он смиренный, хорошо поуправляет. Он поуправлял, и на самом деле вселенная стала процветать. Много блага все получили, но попросил разрешения покинуть райскую планету, пойти дальше. Не был привязан к этому. Когда стих Брама Локи, Брама сказал, оставайся здесь, потвори немножко. У тебя получится лучше, чем у меня. И такая сияющая личность безупречная. Но раз Брама просит, то Гопкумар немного потворил. Потом попросил разрешения, можно его делать. Меня это не привлекает. Даже когда стих Вайкунтха Локи, даже там, это не привлекало, пока не достиг Галоки Вриндава. Итак, о чем мы говорим? Что любая сила исходит от Кришны. Он обладатель всей силы, называется Бхагава, обладатель всего, Ишвара. И мы хотим стать сильными, преданными в служении. Значит, наша задача, чтобы наше служение доверило Кришну, это дает нам полномочия. При этом мы не хотим полномочий, мы хотим удовлетворить Кришну. Это наша единственная цель. Остальное происходит по воле Кришны. Мы абсолютно доверяем Ему. Как в нынешнее время заноза в уме у преданных в основном в том заключается, что личная жизнь не клеится, как я хотел. нет хороших условий, чтобы я находился. Но это нужно принимать этими глазами. Это не важно. Важно воспевать. Не важно, будет у нас успешная личность или не будет. Это, в конце концов, судьбоносный закон. От судьбы зависит. Но духовная жизнь должна быть успешной. На этом пути пути нет. Нам обязательно повезет. Не в этом, там дело. Если мы проиграем в материальном смысле, мы идем на голову рядом. Все, полное отвечение. Проиграли, личная жизнь не клеится, денег нет, куда еще? Только Кришна. Все, полный успех. Как это оценить? Успех или поражение? Тут не бывает такого. Поэтому и к успеху, и к поражению преданно относятся разные. Богатым или беден, это не имеет значения. Умен, не умен, тоже не имеет значения. Большого значения не имеет. Важно, что он служит Кришне без корысти. Вот это единственное, что имеет значение. Значит, все достояния у него просто появятся сами по себе. Потому что Кришна наделит его всеми достояниями, и красотой, и знанием, и силой, и славой. Это придет к нему, но в свое время. Мы не требуем ничего от Кришны. В свое время Кришна даст сам все необходимое. Потому что он отец всех живых существ. Отец знает, что нужно и когда нужно ребенку. Когда ему нужно идти в школу. Когда нужно делать то, и это, когда нужно жениться и выходить замуж, отец знает эти вещи. Он с полной ответственностью. Не так, что 9-летняя девочка говорит о том, что я выхожу замуж. Отец знает, когда это нужно делать. И так далее. Также есть Верховный Отец. И если мы служим Кришне, мы полагаемся на его разум. И даже если нет своего разума, то ничего страшного нет. Есть разум Кришны. Есть высший разум. А мы с ним связаны преданным служением. Поэтому автоматически получаем благо. Даже не желая его. Это бхакти-йога. Хари Кришна, ну мы говорили, что мы должны сократить лекцию. Мы уже долго говорили. Вопросы, пожалуйста.
Известно, что битва на Курукшетре была спровоцирована отчасти. Вот эти современные экономические кризисы, войны, катаклизмы какие-то, указания 2012 года, тоже спровоцированы?
Не самим Кришной. Нет, так уже взаимодействует энергии Кришны, которыми человек пытается управлять. Не сам Кришна это делает. Человек пытается энергию Кришны управлять, его все результаты приходят в бой. За это ответственный человек. Это часть плохой кармы. Несвященные войны, и войны не улучшают положение в мире. Война это наказание. Ожидается, что наказание исправит ситуацию, верно? Но современные войны не исправляют ситуацию, потому что они не священны. Они демоничны.
Известно, что Кришна легко исполняет материальные желания, но духовные желания очень тяжело. Очень духовное продвижение требует огромных сил.
Кришна легко исполняет материальные желания, а для этого целая вселенная еще существует вокруг нас.
Духовные желания он исполняет очень
тяжело. А духовные желания легко исполняются на голове. А материальные и материальные не легко исполнять. Материальная природа создана для исполнения материальных желаний. Кришна говорит, Бхагавад-гите, нелегко достигнуть этого, поклоняясь полубогам, идя определенным путем, процессом, достигая быстро желания. Несложное. Поэтому веды говорят, что можно любые желания исполнить в материальном мире, какие хотите, кроме одного. Здесь нет других Бога. Здесь ее вообще нет. Поэтому это трудно. Но когда вы встречаете на пути чистого преданного, то это становится легко, опять же. Вопрос вообще нет. А если не встретить, то невозможно. Нет.
Это тоже очень трудно.
Да, да. Один преданный пришел к Прабхупаде, ученик, и сказал об этом. Вы говорите, проповедуйте, проповедуйте. Но это очень трудно. Прабхупада так отреагировал необычно. Так бурно отреагировал. Он прям кулаком по столу. Баба! А кто тебе сказал, что это легко? Что это трудно? Трудно занятие проповедовать материальные деньги. А когда вы общаетесь с преданными, это не трудно, правда? Говорит о Кришне.
Ну, естественно.
Но материальные деньги.
Это все раскрывать более подробно технически, нужно знать уже конкретную ситуацию, что там, чтобы проанализировать. Но если принцип хотите знать, это просто вращение гонки природы. Вращение. Мысли вращаются? Так? Вращаются мысли? Мысли вращаются? Мысли вращаются, правда? Вот, допустим, вы даже находитесь в хорошей атмосфере, среди приятных. Но мысли плохие могут переходить, верно? Вот это вращение будет природы. Они вращаются. Сатва, раджас, тамас. Сатва, просветление, хорошо. Раджас, возбуждение какое-то, что-то снова. Тамас, депрессия чуть-чуть. Снова сатва, снова. И так все. Это проблема ума. Будут вращаться. Похож. Надо привыкнуть к этому. И не обращать внимания. Привыкнуть. Тело оно всегда такое. Оно будет стареть, а оно не будет по-другому себя вести. Оно будет стареть и все. Превращаться непонятно во что на глаза. Что с этим поделать? Не обращайте внимания. Не обращайте внимания. На все, тогда уже достаточно только повторять Хари Кришна. Мы знаем, да, что большинство преданных травмировано. Большинство сидящих ходят с какой-то травмой внутри. С обидой, может быть, с неудачной жизнью, судьбой, сложившейся жило. Большинство таких. Но именно поэтому мы и преданы. В этом есть так же. Поэтому мы так святили его Кришну.
лишь по одной истине. Что живое существо не придет к преданному служению. Просто так. К бескорыстному преданному служению он приходит тогда, когда до капли, ну, представьте, до капли выжимает все возможности чувственных служений. И вот когда последняя капля уже кончается, ну все, нет, мне нужно отрекаться. Такая сила желания наслаждаться. Вот то, что не нужно, предлагает Кришне, как правило. Вот тебе моя судьба проклятая. Вот тебе все мои неудачи. Теперь я твой. Такая психология дживы. Очень сильное желание. Большое время. Любви? Не обязательно.
Нет?
Не обязательно.
Что тогда делать?
Любви приводит к чистому раскрыванию судьбы. Да. А долг помогает чистому раскрыванию. Как бы несколько косвенное следствие принимает. Любовь к Богу непосредственно исходит из чистого сливания судовой любви. Но когда мы используем свой долг практического служения, помогает нам лучше воспевать. Больше обращается к Кришне, чтобы успешно совершить служение. Это связанный процесс. Да, у нас у всех долг по плечам. У меня вот долг, допустим, не по плечам. Я так чувствую. Я не понимаю, как это случилось, почему это невозможно для меня. Я в ужасе просто не добываю. А у кого долг по плечам? Честно говоря, у тебя долг по плечам?
Не очень.
Он говорит, не очень. У кого долг по плечам? Только если кто-то вообще ничего не делает. Только просад есть, вот пока ходит по плечам. Понимаете? Таких мало преданных. А вот, спросите Радхи Мадхара Прабху, он мне долго отвечает? Кто рассказывает? А Шри Гракхана долго по плечам взял? По плечам долго был теперь. Но он считает, что нет никаких качеств, которые выполняют такое служение. А тут Рамай говорит, по плечам долго. Шитхан занимается служением, служит Прабхупаде, божества, по плечам. Но он считает, что он достоин. Все это такая ситуация. Как только вы думаете, что долг по плечам, все равно двойная будет нагрузка. Только кто-то заявляет, что ну, вот эта проблема, у него сразу двойная нагрузка Кришна. Так со смиренным, в всяком случае.
Бывает прохиртани, когда обычно тоже медитация. Ходишь там, на 4 часа медитации, все как положено. Но если начинаешь просить вместо медитации прибежищего возраста, то тогда можно ходить 12 часов. И вообще не можешь остановиться, можно до утра ходить. Да. Не знаю, что это такое, что не можешь уйти, до утра ходишь, опыт такой.
То есть, да, иногда у нас есть трансцендентный опыт, верно?
Да, то есть не проще.
Когда не трудно.
Не бежище.
Не трудно совершать служение, даже большое служение, большим
количеством. В конце результаты тоже есть, но они немножко больше, но в 3 раза больше времени.